Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, всем добрый вечер. У нас 20 марта на календаре, на часах 18:00. Мы начинаем. Герой нашего города. Микрофон ведущая Екатерина Горбунова. И по всей геройской нашей традиции, в первую очередь, хочу поздравить вас с праздниками. И, честно говоря, сегодня, когда я открыла страничку, на которой я обычно просматриваю, что же сегодня празднуется во всем мире, я немножко, удивилась, назовем это так, потому что сегодня какое-то зашкаливающее количество интересных дней. Итак, сегодня, во-первых, международный день счастья, так что, мне кажется, сегодня ныть и жаловаться на жизнь, на погоду, тем более в Москве, наконец-то, она была ничего, так назовем. В общем, зря, поэтому сегодня все радуемся, сегодня день счастья. День весеннего равноденствия, день земли, день мартовских зайцев, международный день без мяса, всемирный день социальной работы и фестиваль цветения и любования сакуры в Японии, день творческой интеллигенции в Таджикистане, национальный день равиоли в США. Мои девушки, сегодняшние гости нашего эфира, тоже, мне кажется, немножко удивлены таким обилием. Фонд «В будущее», Дарина Русакова, Анна Лаврененко. Девушки, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что понравилось, что запомнилось больше всего?
Равиоли.
День без мяса, но наш в каком-то смысле профессиональный праздник.
Слушайте, на самом деле, конечно, радует то, что вообще кто-то придумывает такие праздники, кто-то их даже отмечает. Я, друзья, думаю, что сегодня мы все заслужили. День был насыщенный, день был большой. Впереди еще, большая часть недели. Так что, мне кажется, это повод себя как-то побаловать вечером. Неважно, едете вы сейчас с работы или вот уже давно дома отдыхаете, настраиваетесь на новый рабочий день или вообще отправляетесь уже спать, потому что время пришло. Я не знаю, в каком регионе вы нас слушаете. Но в любом случае, мне кажется, как бы не уставали за день, какими праздники бы крутыми не были, всегда должно быть место для того, чтобы сделать доброе дело. И если я правильно понимаю, то фонд «В будущее», в общем-то, занимается тем, что собирает людей, которые готовы делать добрые дела, и распределяет по проектам. А теперь расскажите, как это происходит и насколько права я в этом высказывании.
Ну, в общем-то, да, наверное, я начну. Я директор фонда, меня зовут Анна, да, уже представили меня. Мы действительно очень большое внимание в своей работе отводим тому, что мы изучаем, как вообще можно делать добрые дела, как можно помогать, что уже делается, и стараемся об этом рассказать, потому что мы верим, что на самом деле помогать и делать что-то хорошее хочет и может каждый. И мы стараемся подобрать самые разные форматы, чтобы каждый мог найти для себя именно то, что ему будет по душе, и то, что он сможет делать с удовольствием. На самом деле вот с удовольствием — это для нас ключевое слово.
На какие форматы сейчас человек, который, может быть, в предвкушении волонтерства или только начинает задумываться о том, что вот бы, наверное, где-то бы помогать было бы неплохо, то какую информационную поддержку, какое направление деятельности он может получить, какой, скажем так, вектор и задел, если обратиться в будущее? С претензией так в будущее обратиться.
Это нам близко, будущее. Наверное, надо начать с того, чтобы просто понять, что интересует и что близко. Что готов сделать. Вот, потому что иногда тема только пару раз проскальзывала как-то у человека, читал в газетах о чем-то. Да, например, вот наш фонд очень много занимается помощью бездомным животным. Если вот вы пару раз слышали о том, что там где-то много бездомных животных, или о приюте, или о каких-то благотворительных мероприятиях, можно начать с того, что просто попробовать нырнуть в это так аккуратненько. Первый раз сходить в приют, первый раз сходить на мероприятие благотворительное или изучить разные проекты, которые сейчас реализуют фонды.
Я правильно понимаю, что сейчас, наверное, у вас основная такая деятельность, она, да, вокруг помощи животным, но скажем так, это не предел ваших мечтаний? Если обозначить, скажем так, блоки работы фонда и то, что, ну, скажем, берется на перспективу, то, что уже есть сейчас, что в разработке, что, может быть, держится под 7 печатями секретности, пока не рассказывается никому, но нам так, ну, по секрету, ну, никто же не расскажет все равно, и, может быть, поделитесь, что у вас еще и как вы вообще работаете, потому что я так понимаю, что животные — это только один большой работающий, но только кусок вашей деятельности.
Ну, на самом деле, животных мы начинали, но наши учредители фонда, они очень интересуются, ну, всей благотворительностью. Когда они нашли возможность создать фонд, не так давно это было, в 2014 году, то они сказали, мы хотим прописать в уставе все. Можно нам, пожалуйста, не отчеркивать ничего, потому что мы хотим менять, мы хотим системно внедрять изменения. Да. И, конечно, мы с таким входным посылом очень приятно работать, да, но пришлось все равно сузить наше направление деятельности до 3. И это сейчас помощь бездомным животным, и в перспективе это помощь всем животным. Но пока мы помогаем бывшим домашним, их потомкам. Второе направление – это экология. Различные волонтерские акции и экологическое образование. И третье направление – это поддержка пожилых граждан.
Слушайте, а как вас вообще самих-то занесло благотворительность? Вот Дарина сейчас отмалчивается и улыбается. Дарин,
я пока молчу.
Дарина, да. Менеджер проекта по помощи бездомным животным.
Да, все верно.
Дарин, как оказалось благотворительности? Вот зачем тебе это все нужно?
Знаете, я очень давно и очень глубоко в волонтерстве. То есть я начала помогать животным, наверное, лет с 13-14 активно, благодаря воспитанию своих родителей. Меня просто приучали к птичкам во дворе, к собачкам и так далее. И вот я втянулась, пристроила очень большое количество животных сама, силами своего окружения. Мне помогали очень много в городе Тольятти. Вот. Ну и, собственно, помогала и попала в фонд. Решила как-то системно помогать другим людям, ну, как-то масштабировать это все и уже разрабатывать какие-то проекты, программы, которые будут работать и обучать других людей.
Анна, в вашем случае как?
Ну, я как раз вот с другой стороны пришла, как теоретик. То есть я закончила, у меня образование социологии, я изначально хотела вот что-то такое сделать хорошее. Вот, и пришла, соответственно, в некоммерческие организации сразу после института, и так там и работала до тех пор, пока не попала в фонд, в котором я сейчас.
Ваш фонд называет себя фондом содействия инициатив, благотворительных инициатив. Как происходит вообще взаимодействие с инициативами? Я понимаю, что к вот отдельным людям, отдельным волонтерам мы, наверное, вернемся чуть попозже. Что с организациями? Как, в общем-то, помогать организациям, когда уже существует, ну, скажем так, слаженный другой механизм, другой организм, другая вообще структура, которая делает свое дело? Какая помощь может быть нужна им? И в рамках не просто помощи со стороны, вот пришел волонтер, пришел, не знаю, помог там руками или мозгами или чем-то еще, а именно другая организация, которая помогает. Чем она может быть полезна?
Ну, на самом деле, первое – это информация. Потому что любая некоммерческая организация – это объединение инициативных людей, которые вот увидели проблему и решили ее как-то решать. И они видят, что они имеют возможность решать ее определенным способом. Но на самом деле очень много делается по всей стране, в других странах. И иногда ты начинаешь изобретать велосипед с нуля, просто не найдя нужной информации. Или эти люди, которые уже, допустим, предугадали твои действия и 5 лет назад начали делать то же самое, они не имеют интернет-ресурсов. И тогда получается, что вы сталкиваетесь с одними и теми же проблемами, и вам постоянно нужно их решать снова и снова, одни и те же, да, и мы как раз стараемся вот описывать успешный опыт и объединять зоозащитников, в первую очередь, вот у нас уже большой опыт в этой сфере, работа с фондами, с приютами, которые нуждаются в каких-то ноу-хау, и мы можем им рассказать о зарубежных технологиях, о российских успешных практиках.
Друзья, вы можете задавать свои вопросы, делиться своим отношением к благотворительности. Может быть, участвовали в каких-то волонтерских проектах, затевали свои, были просто волонтером. Или, может быть, хотите, или принципиально нет. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы нам можете писать в видеотрансляцию ВКонтакте. Можете нам дозвониться 8-800-333-1706. Вайбер, ватсап 977-850-09-96. В эфире по-прежнему герой нашего города, микрофон ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях фонд «В будущее» Анна Лаврененко, Дарина Русакова. Мы выясняем моменты, как каждый человек может быть полезен, как организация может помогать другой организации и где, в общем-то, ну, взять достаточной информации для инициатив. На самом деле у нас в эфире, в передаче есть определенный блок, где мы, как правило, говорим о том, как начать свое дело в благотворительности. И мне кажется, здесь вот вопрос целиком и полностью к вам. Обычно мы его так оставляем напоследок, где-то в середине передачи, но вот это полностью по вашей части. Поэтому вопрос сразу. Если, ну, может быть, уже сколотилась какая-то определенная команда, начали действовать, даже не то, что есть идея какого-то проекта, а начали действовать и действовать неправильно. Представим некий социальный проект, некий стартап, который хочет сделать доброе дело, понимает, что вот вроде бы сначала запал был, сейчас он перегорает, и вот где-то на грани того, чтобы вообще махнуть на все рукой и разойтись по работам, по другим вообще направлениям деятельности и забыть о благотворительности раз и навсегда. Что на этом этапе сделать руководителю, главному такому мозговому центру, кто вообще задумал этот проект, чтобы сохранить проект, правильно его направить, может быть, перенаправить, ну и, в общем-то, с пути благотворительности не свернуть.
Ну, есть, наверное, два типа организаций, да, вот первое, которое вы сказали, это объединение волонтеров, и на самом деле таких очень много, их гораздо больше, чем зарегистрированных фондов, некоммерческих организаций, и они, конечно, вызывают восхищение, потому что их держит вместе исключительно воля к добрым поступкам, и каждый день они принимают решение снова и снова приходить и делать общее дело. Вот, конечно, здесь важно желание каждого. Но мы сторонники того, чтобы делать все институционально, да, потому что когда человек делает какое-то очень важное дело в свободное от работы время, у него при этом есть основной род деятельности, у него есть необходимость прокормить себя, прокормить семью, то это очень важно. Но если он сможет делать это в рабочее время, я думаю, он будет еще эффективнее. Вот. Поэтому, конечно, мы рекомендуем таким объединениям, которые уже какое-то время вместе, которые видят, что что-то получается, которым нравится, и которые понимают, что они отвечают уже за какую-то группу социальную. Мы рекомендуем им регистрироваться и все же заниматься фандрайзингом существовать, не бояться сделать этот шаг, существовать уже как организация.
Как сделать так, чтобы о тебе узнали? Потому что мало даже зарегистрироваться, мало сказать, мне нужна помощь, нужно эту еще помощь где-то все-таки добыть. Насколько для молодого достаточно проекта реально, ну, обеспечить себя, свою жизнеспособность каким-то финансированием? И как сделать так, чтобы было реально?
Абсолютно реально. Ну, здесь есть очень много правил, и на самом деле мы живем в такой век, когда, наконец, каждый человек может и писать музыку, выкладывать ее в интернете и тут же становиться известным, да, и писать свои стихи, и делать добрые дела. Сейчас есть такие инструменты, как краудфандинг, сейчас есть бесплатные ресурсы, на которых предоставляется обучение для волонтеров, для молодых сотрудников некоммерческих организаций абсолютно бесплатно, поэтому этого всего достаточно для того, чтобы выстрелить, для того, чтобы смочь работать лучше.
Что ж, у нас есть сообщение от Никиты. Никита пишет, когда девушкам нечего делать. Что значит в благотворительности нечего делать? Как строится день вот девушки, которой в понимании Никиты нечего делать? И вот она, в общем-то, вот в понимании Никиты вот так вот бездельничает. Из чего состоит вот это вот бездельничье в формате работы в фонде?
Интересно.
Да, интересно. Мы интересно, не знаем, Никита. К сожалению.
Мы не знаем о том, что значит ничего не делать, потому что мы делаем много, на мой взгляд. Действительно много в течение рабочего дня. Ну, наверное.
Наверное, сложнее вопрос, как хотя бы иногда ничего не делать, потому что нам не дает покоя, у нас руки горят, у нас голова горит.
Опишите тогда типичный день, Дарин. Вот понимании, наверное, не только Никиты, но и многих обывателей, если человек говорит, что он работает в фонде, либо помогает животным, либо волонтерит, значит, у него прорва, во-первых, денег, во-вторых, прорва времени, и вот ему действительно, ну, просто нечем больше заняться.
Нечем больше заняться. Я согласна, такая точка зрения имеет место быть, но мне кажется, это немножко разные ситуации, да, либо ты работаешь в приюте, это вообще тяжелая достаточно история, и там ситуация нечего делать, возникнуть никаким образом не может, потому что человек, который, девушка, которой нечего делать, а которая весь день находится в приюте, это, собственно, социализация животных, с самого утра, да, общение с потенциальными посетителями приюта.
Выгул, уборка.
Выгул, если это собаки, уборка, чистка клеток. Хочется уделить как можно больше внимания каким-то животным, которым его не хватает, да. И много маленьких организационных вопросов, начиная с табличек на клетке, да, с именами, возрастом, историями животных, заканчивая постами в социальных сетях и, ну, много всего. Если же говорить о фондах, да, вот мы с Аней представители фонда, то это скорее, наверное, бумажная работа больше, да, это общение, это встречи, разговоры, там, переговоры по скайпу с партнерами, с представителями других, ну, разных приютов, фондов, перенимаем питерский опыт, опыт Калининграда, Нижнего Новгорода, пытаемся какую-то общую структуру вывести, чтобы это все работало на всю страну, ну и, в принципе, расширяем контактную какую-то базу. Много всего мы делаем, Никита. Вот. Чай попить некогда.
Мария пишет: «Привет Дарине и Ане от Муркоши». Я так смотрю, ваши коллеги и партнеры тоже подключаются к эфиру.
Привет, Мария. Очень рада.
Очень рады, да.
Слушайте, на самом деле я понимаю, что вообще сотрудничество с другими организациями, это помимо какого-то такого обмена опытом, это еще и наверняка большая конкуренция среди тех, кто желает получить от вас помощь. Как вы выбираете те проекты, с которыми вы будете сотрудничать, а с которыми нет? Которым вы готовы оказать помощь и поддержку, а которым скажете: извините, вам нужно еще поработать над собой, пока мы с вами сотрудничать не готовы?
Ну, это на самом деле очень сложный вопрос. То есть он может быть и простым, и сложным. Вот я считаю, что сложный, потому что всегда есть такое чувство, вот в бизнесе это бы назвали упущенной выгодой, да? Есть столько времени, столько денег, можно воспользоваться ограниченным количеством
ресурсов
и сделать определенные проекты. Здесь то же самое, но только людям не помогаешь, животным не помогаешь, и кого-то оставляешь, получается, без помощи. Но, ну, здесь все-таки мы уповаем на то, что эта работа, которую мы ведем, ее должны вести целое большое количество сторон. И государство, и волонтеры, и каждый гражданин должен быть ответственным, и фонды должны объединяться. И все вместе, когда ты видишь, что вы все вместе, особенно в рамках каких-то конкретных инициатив, когда это получается, когда продвигаешь инициативу, и она поддерживается, то становится чуть легче, потому что большее количество людей можем охватить. Ну и второй момент, конечно, наш фонд, он фокусируется именно на системных инициативах. То есть мы стараемся менять систему и решать проблему. То есть мы занимаемся не только адресной помощью, которая, безусловно, очень важна. Сейчас, в данный момент, очень много кто нуждается, вот пока мы тут с вами сидим. Но мы стараемся изменить ситуацию, чтобы меньше было нуждающихся.
Когда мы говорим о системной помощи, когда мы говорим о проблемах, которые вот, в общем-то, ну, можно решить и решить их последствия этих проблем, только, в общем-то, решая какую-то глобальную задачу. Какие, как правило, в сфере зоозащиты стоят глобальные системные проблемы, которые, в частности, и ваши организации, и другие фонды, партнеры стараются делать все возможное, чтобы решить?
Ну, они, любому практику они известны до боли хорошо, потому что в первую очередь это законодательство. И в России на данный момент нету федерального законодательства по защите животных. И пока его нету, в принципе, все инициативы хороши, но они не решают глобально проблему, потому что все же есть определенные аспекты, за которые должно отвечать государство. А законодательство мы ждем уже 17 лет, и, конечно, мы все еще надеемся, что оно будет принято вот-вот, но пока что оно находится по-прежнему на рассмотрении в Государственной Думе. Пока законодательства нету, мы стараемся замещать те инструменты, которые могли бы исходить, ту поддержку, которая могла бы исходить от государства, тоже какими-то системными инициативами. То есть мы берем ресурсы в других местах. Как, например, проект, который мы хотели, в общем-то, сегодня осветить, наверное, у нас будет такая возможность, да, называется он «Кота-шеф», и мы будем его делать в этом году. Он как раз построен на том, что мы берем локальные территории, городские, жилые дворы, и предлагаем волонтерам, жильцам этих дворов, самостоятельно и полностью долгосрочно решить проблему бездомных животных в рамках двора. Вот. Здесь, соответственно, мы замещаем, мы полностью перекладываем эту ответственность на плечи волонтеров.
Слушайте, наверное, я озвучу мнение, ну, надеюсь, не всех, но, по крайней мере, части вот жилых домов и дворов. Наверняка найдутся те, кто скажет, да, главное избавиться от животных, найдутся те, кто заинтересуется, и наверняка будет довольно большой пул людей, кто скажет, ой, а нам нравится, Муська здесь живет, мы ее кормим, мы ее гладим, нет-нет, приносит она котят, и, в общем-то, все нормально, мы живем, не лезьте к нам сюда. Как, в общем-то, в вашем системном подходе решить такую бессистемную задачу? Как вот эта Муська, которая всех радует, но никто не хочет брать на себя полную ответственность за нее, за ее содержание, ну и, соответственно, полностью брать в свои руки судьбы ее котят.
Ну, кто?
Ну, давай, давай ты.
Да, но вода точит камень, и просвещение — это одно из главных направлений, которое помогает решить проблему. Потому что, по сути, все бездомные животные — это бывшие домашние, и это поступки или ошибки людей. Соответственно, мы рассказываем максимально проникновенно всем о том, как можно поступать, чтобы бездомных животных не было, или как помочь тем, кто на улице. Конечно, Муська во дворе, она любимица, и ее подкармливают. Подкармливают и котят, и с ними играют дети, но люди не задумываются о том, что на самом деле в тех условиях, когда есть корм, когда есть укрытие, у кошек есть все возможности для размножения, и, соответственно, на свет появляются очень много котят. И то количество котят, которое одна пара, кот и кошка, могут произвести за 7 лет, измеряется десятками тысяч. То есть они и их потомство. Если не стерилизовать...
Ну, благоприятной среде, благоприятной, да, с условием среде, выживаемости, да, хорошей, да,
это,
собственно.
Да.
Это вообще шокирующе, мне кажется.
Да, все переспрашивают, так ли это, десятки тысяч. Но это действительно так, это геометрическая прогрессия. И как решает этот вопрос природа? Природа ограничивает количество кошек во дворе количеством питания и количеством укрытия. То есть как только питания не хватает, укрытия не хватает, самые слабые, а в первую очередь это котята, они не выживают. И, конечно, когда люди слышат это, то уже немножечко по-другому смотрят на свою Муську, да, потому что понимают, что ее детки могут погибнуть.
Друзья, вы можете задавать свои вопросы о помощи, о том, как помогать, о том, как, может быть, уже мы так перебираемся, наверное, к вопросу такой локальной помощи, которую может оказать каждый из нас, вне зависимости от того, сколько у каждого работ, детей, животных и вообще всего-всего-всего, от самой небольшой, на первый взгляд, помощи до какой-то более глобальной. Задавайте свои вопросы, делитесь своим отношением к волонтерству, являетесь ли вы волонтером, являетесь ли вы, может быть, сотрудником фонда, или, может быть, вы мечтаете, думаете, подумываете заняться благотворительностью, не знаете, с чего начать, ну или категорически нет, этот вариант тоже принимается. Если расскажете, почему, так вообще будет очень интересно. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Вы можете нам также позвонить 8 800 333 1706. Да, всевозможные камеры здесь у нас кругом стоят, по-разному везде транслируют. Да, так что у нас тут по кругу камеры. В гостях у меня по-прежнему фонд «В будущее» Анна Лаврененко, Дарина Русакова. Выясняем, размышляем и, в общем-то, решаем, пытаемся на уровне информации решить, может быть, какие-то проблемы и задачи, которые стоят перед нами, как, ну, надеюсь, перед ответственными жильцами этой планеты. Девушки, у меня, наверное, вопрос тот, который я частично задала и слушателям, и теперь переадресую вам. Как каждый, вот совершенно каждый человек может хоть понемногу, но внести свой вклад в решение такой глобальной проблемы, как бездомные животные?
Практически как угодно. Вариантов столько, что вы на самом деле даже не представляете. И мы, когда начинали заниматься этим, вот именно делать разные форматы участия, то мы сами удивлялись. И мы продолжаем удивляться, когда находим все новые и новые возможности. Но первое, с чего надо начать, это понять, что было бы комфортно делать. Потому что мы за то, чтобы помогать, люди могли только с удовольствием. Потому что как только помощь становится обузой, то это
вызывает
это не нужно
раздражение
никому.
И отторжение, да, да, и на долгое время отбивает желание заниматься чем-либо вообще.
И, в общем-то, теряют помощь те же, кому человек так рьяно взялся помогать. Поэтому мы за душевное здоровье, за гармонию, и поэтому очень важно выделить именно тот способ, который будет подходить вам. А вот как это сделать, да? Как вообще узнать, какие варианты есть? Ну, Дарин, может быть, ты расскажешь?
Да. Да, конечно, с удовольствием. А на нашем сайте, я думаю, ссылка появится под видео, да?
Да, мы разместим тоже, да, ссылку, но, в принципе, фонд легко ищется в будущее. Да. Это первая ссылка, которая будет, фонд в будущее. И вот, ну, мне кажется, не найти очень-очень сложно.
Да, там в разделе «События» мы размещен календарь зоособытий, на котором мы стараемся осветить все самые важные благотворительные события, которые происходят в Москве и Московской области, а также...
Пока.
Да,
мы планируем
расширять. На данный момент, да, это Москва.
Но мы думаем, что это будет со временем, и даже в этом году уже и другие города.
Да, также стараемся осветить все семинары, посвященные содержанию домашних питомцев и их здоровью. Вот. Вы спросите, ну, зачем нужен этот календарь? Да, и вообще, кто туда смотрит и зачем это все? А нужен он для того, чтобы провести время выходные с пользой, да, чтобы вы могли отдохнуть от рабочей недели и, ну, как-то
сменить деятельность.
Да, сменить деятельность и узнать новый для себя формат помощи, какой-то интересный, который подойдет действительно именно вам.
А какие форматы возможны?
Ну, например, на этих выходных, да, возьмем события, которые происходят практически здесь и сейчас, вы можете к ним подготовиться. Например, на этих выходных пройдет сразу несколько благотворительных выставок, на которых вы можете как забрать животное домой, так и принести гостинцы. Да, принести гостинцы для животных из приюта. Например, корм, какие-то паштетики в баночках для кошек.
Игрушки,
игрушки,
лежанки.
Да, игрушки, лежанки, когтеточки, какие-то перышки, может быть.
Ну, в общем, списки обычно доступны на анонсах мероприятий. Но это как раз способ пообщаться с животными, получить кучу удовольствия, потому что в таком формате это никакой не стресс. Распространенная мысль о приютах, например, что в приют идти тяжело, что ты уйдешь оттуда в слезах, что потом не сможешь спать. Но как раз выставка — это способ подарить животным общение, да, и получить удовольствие, потому что это терапия. Вот недавно читала статью, что мурчание кошки вообще лечит. Ну, я в это верю.
Ну да, при том, что все животные привиты, стерилизованы, да, готовы к пристройству, то есть можно смело тискать, жамкать, прижимать к себе. И...
Ну, главное, с любовью.
С любовью, да. С любовью, конечно, да. Ну, то есть это такой...
Кота-шеф, начали про него, что это за проект, как к нему присоединиться и вообще для кого он, для людей или для организаций?
Кота-шеф. Это для людей. Это для людей... так как мы сегодня вообще говорим о помощи животным, да, и это для людей, которые очень хотят помочь, но пока не знают как, вообще не представляют. То есть если вы видите каждый день кошку во дворе, да, бездомную, вы ее подкармливаете, вы, возможно, в холодное время года открываете ей дверь, пускаете ее в подъезд, вы подстилаете какие-то картонки, вы помогаете как можете, да, но в голове все время крутится такой червячок, что этого недостаточно, что это такая помощь, ну, но животное все равно страдает. И вот даже если вы решите взять животное и пристроить его, да, у вас возникнет миллион вопросов, то есть как его отловить, куда его привезти, где, как передержку организовать, как собрать средства. И, собственно, на эти вопросы отвечает наш проект. У нас, ну, существует инструкция очень подробная, пошаговая, которая поможет вам помочь животному и сделать это качественно.
Если говорить о шагах, насколько, скажем так, они реальные, подъемные, потому что, ну, наверняка каждый, кто ответственно содержит хотя бы одно животное дома, понимает, что, в общем, если животное начинает болеть, то это не ограничивается, как правило, 1000 рублей. Если животное с улицы, то, скорее всего, там послужной список болезней может быть очень-очень большой. И вот насколько посильно спасти одно даже животное с улицы для, ну, среднестатистического человека? И как можно это действительно сделать качественно? Вот что по шагам? Какие будут в начале, какие будут потом и какие будут, ну, вообще в итоге?
Да, это очень важный вопрос, это такой камень преткновения.
Да, одному это очень тяжело, но у нас проекта, и очень важная часть проекта «Кот у шеф» в том, что мы предлагаем это делать не одному. У нас целая инструкция по тому, как можно обратиться к своим близким, к своим друзьям, к своим коллегам, к своим соседям, потому что это, в первую очередь,
соседям,
ответственность,
да.
Не одного человека, а это ответственность жилого дома. Как обратиться в управляющую компанию, которая отвечает за дом, потому что они тоже могут помочь. И вот так вот, конечно, большая ответственность ложится на плечи волонтера, кота шефа, но с миру по нитке эта проблема решается.
Когда человек только обнаружил кота на улице, что ему делать?
Не паниковать.
Да, надо его по возможности обезопасить, потому что любой кот на улице – это неправильно. И все коты, на самом деле, в душе – это сибариты, которые должны жить в роскошных апартаментах, их должны чесать по пузику, а уличная кошка – это ошибка. Соответственно, по возможности нужно с улицы эту кошку забрать. Подробнее с правилами техники безопасности, как обращаться, чего следует остерегаться, наверное, я порекомендую изучить эти материалы у нас на сайте «Кот у шеф». Он будет анонсирован, и все материалы будут готовы там в мае. Но обезопасить – это первое, и затем решить, что ты можешь для этого кота сделать. Вот. Либо самый минимум – это отвезти в ветеринарную клинику, оказать помощь медицинскую, текущую. Максимальный сценарий – это попробовать найти его, ему передержку и хозяев.
Ну, то есть обязательный сценарий – это стерилизация. То есть оказать помощь, да, и простерилизовать. Мы считаем, что это обязательно. Выпускаете ли вы на улицу потом животное, либо пристраиваете домой – это обязательное условие.
Теперь давайте, наверное, так пройдемся по, ну, может быть, не скажу по числу, но топ определенных вопросов, которые могут возникать, определенных где-то, может быть, спорных мнений, которые могут возникать, и что, скажем так, уже профессионалы могут на них ответить. Вот заговорили про стерилизацию, наверняка частый вопрос, вот где-то в списке, не знаю, номера топ-3, это негуманно. Негуманно вмешиваться в природу, негуманно животное лишать репродуктивной функции, лишать радости материнства и вообще всего, что с этим связано.
Ну, про радости материнства я скажу сразу, так как меня гневает этот миф особенно, потому что для животного это научно подтверждено. Никакой радости материнства нету. Есть инстинкт, который в определенные периоды движет животными и ведет к размножению. Но это скорее болезненный процесс для животного. И опять же, защита потомства – это инстинкт, который не приносит радости. Соответственно, все, кто считают, что домашняя кошечка не породистая, не племенная, да, ей надо дать родить, я прошу вас, остановитесь, потому что котята, которые появятся у вас, не будут нужны никому. Даже если вы очень заботливый хозяин и будете искать им новых хозяев, абсолютно никакой гарантии, что эти новые хозяева будут такими же ответственными, как вы, нету. И, соответственно, ваши котята, которых вы выходите, могут легко оказаться на улице или погибнуть под колесами, или жить во дворе вот так вот одинокой жизнью. Вот, поэтому здесь это заблуждение, это очень просто найти научные статьи, которые подтверждают, что никакой радости материнства говорить не стоит.
Когда речь заходит о коте, который прибился ко двору, просто попался тебе на глаза, и ты понимаешь, что вот, ну, либо ты, либо никто, но ты понимаешь, у тебя дома у самого кот, 2, 3, 5 котов, собака, дети, муж, в общем, ну, там можно список пополнить, выбрать нужное, вычеркнуть ненужное. И вот как в такой ситуации, вот, и вопрос, наверное, частый, и звонок частый во многие приюты, и к вам в частности, вот, а что делать, мне некуда его деть, заберите, пожалуйста, мне его некуда. Как выйти из ситуации, мне его некуда, какие могут быть варианты?
На самом деле здесь секрет кроется, опять же, в проекте «Кот и шеф» и в личном социальном окружении каждого человека. Потому что если он правильно поищет, он найдет то, что ему нужно, чтобы это животное спасти. Но при условии, что если он действительно решит это делать. Потому что мы сторонники того, что надо помогать столько, сколько ты реально можешь. Если ты понимаешь, что это для тебя чересчур, у тебя нервный срыв на работе, у тебя аврал, у тебя там ребенок курит, ты только узнал об этом, да, что-то еще, то, конечно, не стоит нагружать себя так, чтобы себя самого и сломать. Обязательно это должно быть ответственное решение, которое ты проведешь до конца. Но хорошая новость в том, что ты не один, и твоя бабушка, твоя мама, твоя знакомая, твой коллега по работе, они все тебе помогут.
Угу. Можно я дополню?
Да, конечно.
Просто я долгое время была волонтером сама, и, соответственно, мне кажется, держалась на плаву только за счет ресурсов собственного окружения. Потому что мои родители, мои бабушки, мои друзья, родственники, друзья друзей, все участвовали в этом процессе, потому что невозможно было не участвовать, потому что я очень сильно этим горела. Я не представляла возможности, что они не смогут помочь, не найти машину, передержку и так далее.
Всем
и
поэтому рассказывала,
всем
наверное,
рассказывала.
Ходила.
Я даже не то, что... Я, наверное, даже чересчур, может быть, где-то была... прилипчиво, да, но это и возымело свои плоды, там огромное количество животных пристроено, да, и вылечено, и простерилизовано, и, ну, как, кто-то пристроен, кто-то выпущен в среду, да, назад. Но, собственно, вот, мне кажется, вот эта вот личная ответственность, когда ты понимаешь, что ты не можешь взять, да, у тебя есть дома животные и так далее, но ты понимаешь, что ты ответственен, и ты взрослый человек, и ты найдешь пути решения, да, то есть рассказывай, распространяй и верь, и все будет.
По вашей статистике, скажем так, какова, даже не вероятность, а уровень, количество эффективной помощи в котах на волонтера? Сколько одновременно в среднем, ну, я понимаю, что кто-то может без особого ущерба для моральной составляющей кошелька позволить себе, не знаю, там, содержать 40 котов и пристраивать их параллельно, кому-то... 5 это очень много, кому-то и 1 это неподъемно. В среднем, сколько реально потянуть животных, если ты, вот, в общем, волонтер не в крупной организации, не в каком-то там большом приюте, а, можно сказать, такой доморощенный волонтер, который вот держит у себя дома, как на передержке котиков.
Но тут вопрос опять гармонии и экологии, да, потому что кто-то посвящает этому жизнь и получает от этого удовольствие, и через его руки проходят сотни животных. А кто-то, вот как в нашем проекте, мы хотим как раз искать не только таких. Мы хотим показать, что это на самом деле нормально и несложно спасти животное и помочь животному на улице правильно. И в списке такого человека будет 1-2 котика, и это будет прекрасно. И это будет прекрасным приключением, прекрасным воспоминанием.
Но, к сожалению, бюджет прочитать сложно, да, и сказать вот именно с материальной стороны, кто-то сможет спасти 40, а кто-то одну кошку, потому что животные на улицах болеют, да, и, возможно, это будут порой какие-то большие прайсы, вам действительно потребуется, вы спасете одно животное, да, вам потребуется большое количество людей и помощь со всех сторон, но вы спасете, да, а где-то это может быть просто стерилизация, и вы сможете спасти 10. Да, на теми же ресурсами.
И 100 котят, которые не появятся на свет.
И 100 котят, которые не появятся. Поэтому так, к сожалению, вот вывести какую-то одну статистику нереально.
Друзья, делитесь своим отношением к волонтерству. Относитесь, не относитесь, волонтерите, не волонтерите, был ли опыт, может быть, принципиально нет. Если особенно нет, то интересно узнать, почему. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вы нам можете написать также видеотрансляцию ВКонтакте, позвонить по телефону 8 800 333 1706. У меня в гостях по-прежнему фонд «В будущее» Анна Лавриненко и Дарина Русакова. И у нас есть сообщение от Владимира. «Я бы с удовольствием приходил бы в заповедники для животных, если бы они были. Но в нашей стране этого не было и до сих пор нету. А я считаю, что в каждом населенном пункте России просто необходимо выделять несколько гектаров земли для уличных собак, кошек и прочих животных. Что скажете на такую инициативу снизу?»
Угу. Ну, заповедники есть, да, и туда можно приходить, к сожалению, не во всех населенных пунктах. И речь все-таки о диких животных, да, там проживают дикие животные. Что касается собак, кошек, морских свинок, хомячков, попугайчиков. Это животные домашние. Они выведены с этой целью, и многие столетия, да, они генетически выведены для того, чтобы быть компаньонами. И, соответственно, любое их существование в свободной среде, оно не является оптимальным. Потому что если речь о собаках, то да, они возвращаются в каком-то смысле к волкам, да, к своему прошлому, но не полностью, и все равно им не хватает компонента социализации, общения с человеком. Соответственно, это не такие счастливые собаки. Поэтому мы надеемся, что таких заповедников не будет, Владимир.
Что насчет вообще мест, куда человек может прийти для того, чтобы пообщаться с животными, пусть все-таки не в формате заповедников, если речь идет о домашних животных, те, которые предполагают, что все-таки они будут жить в семье и лежать на подушечках, диванчиках, и чувствовать себя прекрасно, то куда можно обратиться, почесать, погладить, выгулить, если это собака, и как-то, ну, особенно тем людям, кто, например, по разным причинам не может завести животное дома у себя.
В приюты. И на самом деле не стоит этого бояться, потому что это практически всегда позитивный экспириенс, позитивный опыт. Когда вы приходите в приют, следует помнить, зачем. Да? То есть вы хотите получить удовольствие от общения с животными и хотите помочь. То, что вы помогаете, это 100%. Даже вот если вы подойдете к клетке, в которой живет собака, и поговорите с ней, для нее это будет опыт общения с человеком. Возможно, она потом выйдет на встречу своему новому хозяину, а не будет забиваться в угол и бояться. И именно ваша речь, она станет этим поворотным моментом. Поэтому приходить в приюты можно и надо, и это приятно. Потому что, когда вы выстраиваете контакт, если вы приходите один раз, второй раз, выстраиваете контакт с животным, то это бесценная помощь. И на самом деле для этого у нас есть целый формат, в котором может поучаствовать любой желающий. Пока что в прошлом году это было только в Москве, а в этом мы постараемся сделать и в других городах. Это день открытых дверей в приютах. Потому что зачастую в приютах не хватает рук, чтобы должным образом встретить всех, кто туда хочет прийти, познакомиться. И волонтеры сами-то немножечко подустали и уже не понимают, кто из праздного любопытства приходит, а кто реально хочет помочь. Поэтому они не всегда готовы уделить много внимания. А вот в этот день приюты специально открывают свои двери, чтобы вы посетили экскурсию, чтобы вы поняли, как помогать правильно, познакомились с конкретными животными, обязательно пообщались, погладили, погуляли, в общем, сделали много хорошего и получили только удовольствие. А уж дальше решали, подходит вам такой формат помощи или не подходит, или вы просто берете этого кота под мышку прямо сейчас и уходите домой.
Ну да, желательно только перед этим все-таки волонтеров, который за ним следил, предупредить.
Обязательно.
Слушайте, я знаю, что есть еще такая схема своего рода социализации, она работает и для кошек, и для собак, когда, ну, особенно таких вот обиженных, особенно таких пугливых берут домой для того, чтобы потом пристроить, берут из приютов. Скажите, насколько, скажем так, это гуманно, негуманно по отношению к этому животному, если, в общем-то, его семья берет для того, чтобы понять, будет ли ребенок в этой семье, как и обещал с этой собакой, гулять, как он обещает страстно родителям, как страстно обещал родителям, не знаю, убирать лоток за этой кошкой. Вот в качестве, с одной стороны, да, мы поможем в социализации, но пусть и животное поможет проверить нам нашего, в общем-то, отпрыска.
Здоровый баланс, и на самом деле животные вам ни из одного приюта просто так не отдадут. В каждом приюте истории животных, они очень грустные, и поэтому волонтеры делают все для того, чтобы дальше истории становились только лучше. Поэтому каждый человек, который хочет взять животное как опекун на временную передержку, да, для того, чтобы его социализировать и заодно проверить свои силы, например, это хороший формат. И либо просто человек, который берет животное на постоянной основе, он проходит собеседование, и если вы соответствуете критериям ответственности, критериям добрых намерений, которые выявляют волонтеры приюта, то вам это животное дадут.
Если говорить уже о таком взгляде в будущее, то что планируется у вас в фонде? Какие, может быть, мероприятия? Какие, может быть, старты ближайшие каких-то проектов, помимо помощи животным, помимо вот того, о чем мы сегодня успели поговорить? Чего ждать от в будущее в будущем?
Ну, на самом деле, все-таки про животных хотел сказать, потому что мы очень с нетерпением ждем старта целой серии мероприятий в этом году. Это одно, это Кота-шеф, как я уже говорила, сайт kotashef.rf, он будет доступен в мае, и все ринутся помогать. Мы, на самом деле, уже с Дариной записались в Кота-шеф.
Первые ряды добровольцев, да.
Да, мы очень хотим начать, и нас сдерживает вот только официальный старт проекта. И еще у нас в этом году очень интересный месяц помощи животным. Это август, и это целый марафон мероприятий самого разного формата, где любой желающий может попробовать свои силы и разные форматы помощи, которые ему будут близки. Причем там какие-то фантастические в этом году будут варианты. Самые низкострессовые в мире, когда ты просто, например, участвуешь в мастер-классе по рисунку или лепке и помогаешь при этом. И заканчивая посещениями, опять же, приютов, лекций, выставок бездомных животных. Вот, поэтому следите за нами, подписывайтесь в соцсетях и следите за анонсами, но месяц помощи животных у нас стартует в августе. Что касается других направлений, то мы в этом году планируем запустить, наконец, мы очень долго к этому шли, системную программу по экологии. И она связана с экологическими инициативами населения и экологическими инициативами студентов. Ну, пока вот, наверное, как меня не уговаривает Екатерина, я больше не скажу. Но это будет очень интересно, мы думаем, и это тоже где-то середина года. Так что следите за нами.
Что ж, ну, в общем-то, мне кажется, за дело уже такого экологического в формате животных, ну, должно хватить на первое время, по крайней мере, для того, чтобы как-то уже реализовать свой такой запал, потенциал. Но все-таки, если, например, говорить уже не о каких-то ближайших планах, а о таком глобальном взгляде в будущее, если, ну, брать на перспективу, вот вы так скромно, ну, вот фонд молодой, 14-й год, ну, уже ни много ни мало 4 года, все-таки это для организации благотворительной уже определенная дистанция. Если, ну, скажем так, округлять, брать на задел вперед. Как в идеале в вашей такой самой-самой радужной чудесной картине должен выглядеть фонд в будущее через еще 6 лет на такое свое десятилетие, на первый серьезный юбилей?
Ну, я думаю, во-первых, к тому моменту уже давно будет принят федеральный закон,
да,
об ответственном отношении с животными.
Да,
да, мы будем сидеть расслабленно.
Ну, на самом деле, знаете, так же. Мы счастливы. Вот много кто может так сказать? Не знаю, я надеюсь, что много. Вот на самом деле это приходит в какой-то момент, ты понимаешь, что ты счастлив, ты делаешь, ты работаешь, ты отдыхаешь, ты делаешь что-то хорошее, и вот это все совпадает в такую идеальную складку, которая у тебя полностью показывает картину твоей жизни. Вот мы счастливы, и мы на самом деле делаем постоянно какие-то инновационные проекты и стараемся менять какие-то кусочки системы. Когда у нас получается, мы очень рады, а у нас получается. И поэтому...
А что самое большое, самое радостное, или, может быть, не самое большое, но самое такое победное случилось у вас в вашем фонде за время вашего существования? Что вот такая маленькая или, может быть, наоборот, очень большая гордость и личная, и организационная?
Ну, это сложный вопрос.
Сложный вопрос.
Да.
Мне кажется, мы радуемся всему.
Да.
И постоянно.
Да, на самом деле, наверное... Ой, вы знаете, мне сложно выбрать.
Ну, назовите последнее тогда.
Да. Ну, например, мы... Ну, на самом деле, проект «Кота-шеф» — это для нас большая победа, потому что первый раз, наверное, в жизни нам удалось собрать такую команду, когда есть эксперты непосредственно по спасению животных и есть эксперты по пиару. Эксперты по юридическим вопросам такого уровня. И мы впервые, вообще в некоммерческой сфере этого не хватает, мы впервые, мне кажется, сделали проект такой бескомпромиссный.
Да, он уникальный.
Он качественный. И мы настолько в восторге сами от него сейчас, что, наверное, все, что, о чем мы можем говорить. Хотя, на самом деле, так.
Пока вот. Еще рано.
Пока что ж, у нас остается буквально пару минут до конца эфира, и есть традиционный блиц-опрос, экспресс-опрос. Правила его простые. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову. Здесь нет правильных, неправильных ответов. Здесь есть только ваше личное мнение, ощущение. Поэтому, если вы готовы, то поехали.
Готовы, мы
поехали.
По очереди.
Да, я предлагаю тогда так. В общем, я задаю вопрос, вы на него по очереди отвечаете.
Хорошо?
Да. Все. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Не могу без этого.
И я не могу, потому что не можем не делать. Мы только когда делаем, мы счастливы.
Каковы ваши суперспособности?
Верить. верить в то, что все будет. Верить и делать.
И верить в себя.
Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От близких людей, от друзей, от разговоров с ними, когда рассказываешь им, вот понимаешь, у меня все так плохо, они... А вот ты это сделай, и все, и пошло, опять работа.
А я, наверное, переключаюсь в момент, да, от всех этих проблем, от мыслей, и пытаюсь вспомнить, зачем я это делаю, и как я, как, куда я иду, и как мне к этому прийти, вот.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда. К сожалению, никогда, и да. К счастью.
К сожалению, мне кажется, эту проблему не решить из-за столетия. Вот, но мы будем работать, будем делать каждый день маленькие шажки, будем стараться, стремиться что-то менять.
Каждая жизнь, да.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Вы уже супергерой, просто начните делать.
Не бойтесь.
Не бойтесь,
не бойтесь, да. И будьте слабоумие и отвага.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Ну, для меня герои — волонтеры. Потому что я работаю в фонде, и у меня есть возможность посвящать все свое время помощи другим. А те, кто с детьми, с обязанностями, с пожилыми бабушками, с работами, с запарами, все равно идут и делают что-то хорошее, для меня это люди невероятные.
Девчонки, спасибо вам большое, что приехали. Удачи фонду, удачи вам. В общем, очень рада, что встретились. Спасибо, спасибо, спасибо. Друзья, услышимся в «Героях» ровно через неделю. Всем пока-пока.
Спасибо.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать доброе.